ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Сегодня мы не принимаем ваши звонки. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот очередь сегодня дошла и до них.
Передо мной лежит большое письмо петербургского пенсионера, как он сам представился, Бориса Васильевича Салова, в котором есть несколько вопросов. Часть из них я позволю все-таки, да простит меня Борис Васильевич, опустить, потому что мы о них говорим едва ли не в каждой второй программе. А вот на часть все-таки, думаю, имеет смысл ответить, потому что они действительно интересны. Не смог нигде найти однозначную трактовку, как надо говорить, для башкир или для башкиров, для грузин или для грузинов. Борис Васильевич, мы много раз рассказывали об этой пресловутой форме родительного падежа множественного числа существительных, имеющих нулевое окончание, в форме единственного числа. Числа именительного падежа. Правила, по большому счету, нет. Лучше всего просто запоминать эти формы, хотя в случае с грузином можно представить такое мнемоническое правило. Считается, что название нации, народности, национальности, заканчивающейся на «н», все-таки не имеет окончания «ов». Хорошо запомнить на примере англичанина. Никто не скажет «англичанов», так и не надо говорить «грузинов». «Грузин» и «башкир».
Вот у меня в руках письмо от Юрия Григорьевича Котенко, или, может быть, Котенко, из Братска. Он задает два вопроса. Первый. Какого рода слова полстраны, полкласса, полсела и им подобные? В словарях даны лишь единичные примеры. Если считать, что пол – это половина, то все такие слова должны быть женского рода. Вроде бы это подтверждается тем, что в словарях слово «пол-литра» женского рода. Но фраза «полкласса получила пятерки» как-то не звучит. Как-то не так звучит. В периодической литературе я встречал гораздо чаще конструкции типа «полкласса получило» или «полкласса получили пятерки». Юрий Григорьевич, прежде всего я должен сказать, что по отношению к словам вот с этой частью «пол» я умышленно не называю ее приставкой, потому что это не приставка, а скорее приставкоподобный элемент. В лингвистике он называется префиксоид. Да, прежде всего, по отношению к таким словам, вот с этой частью «пол», которая в лингвистике называется префиксоид, подобие приставки, не вполне корректен вопрос о том, какого они рода. Дело в том, что род может определяться различными способами. В частности, один из критериев определения рода – это сочетаемость прилагательного, которое должно согласоваться с существительным. Если мы считаем, что книга – это существительное, которое согласуется с прилагательными «интересная», «веселая», «полезная», мы отсюда можем делать вывод о женском роде существительного «книга». Слова типа «полстраны», «полкласса» с прилагательными не могут согласоваться никак. Мы не можем сказать «доброе полстраны», «добрая полкласса», ни то, ни другое, ни третье неверно, не годится. Что касается формы сказуемого, если это глагол в форме прошедшего времени, то здесь, конечно, наиболее предпочтительно окончание «о», то есть окончание среднего рода. То есть эти слова, требуют от сказуемого формы среднего рода. Полкласса получило пятерки. Что же касается существительного «пол-литра», такого разговорного, то здесь подразумевается уже не мера объема, не определенный объем, половина литра, подразумевается пол-литровая бутылка, которая... И это слово пишется, в отличие от пол-литра, в котором есть дефис, оно пишется уже слитно, и оно, естественно, употребляется, соответственно, по аналогии с существительным «бутылка», оно употребляется как существительное женского рода. Но, повторяю, к нашему случаю это не имеет никакого отношения.
Как это по-русски?
Второй вопрос Юрия Григорьевича. При проверке домашнего задания сына, пишет он, неожиданно встал в тупик, при разборе предложений типа «Я не безумец лезть под пули», подлежащее очевидно, а что здесь сказуемое, дополнение, или более сложный вариант у Маяковского, класс он тоже выпить не дурак. Вообще, несколько раз слышал о нежелательности и даже безграмотности конструкции такого рода. Собака, она домашнее животное, Лондон, он столица Великобритании. Юрий Григорьевич, вторая часть вашего вопроса просто о другом, поэтому давайте все-таки о предложении «Я не безумец лезть под пули». Прежде всего, мне было бы интересно увидеть учебник, в котором предлагается школьникам предлагается разбирать такие предложения.
Да уж.
Или хотелось бы взглянуть в глаза учителю, который придумал дать своим ученикам такое предложение для разбора, если это обычное домашнее задание, а не какое-нибудь олимпиадное задание. Юрий Григорьевич считает, что вариант у Маяковского более сложный. Класс он тоже выпить не дурак. По поводу дублирования подлежащего здесь больше и добавить нечего. Подлежащее класс и дублирует его еще одно лишнее на самом деле в письменной речи слово «он». Здесь получается двойное или удвоенное подлежащее. Что же касается сказуемого, то у Маяковского с ним все проще. Объясняю. Существует так называемое составное глагольное сказуемое. В составном глагольном сказуемом есть вспомогательный глагол и еще смысловой глагол, который употребляется в неопределенной форме, в инфинитиве. Вспомогательный глагол может в составном глагольном сказуемом иметь или значение фазы действия, или значение отношения субъекта к тому действию, которое обозначено инфинитивом. Такие вспомогательные глаголы называются модальными связками. Так вот, в роли модальных связок, а классическими примерами модальных связок являются глаголы «хотеть», «уметь», «любить». Ну, например, «он умеет кататься на коньках», «умеет кататься», «он любит читать романы», «любит читать». Вот «любит» — это вспомогательный глагол с модальным значением. Вот вместо таких вспомогательных глаголов с модальным значением иногда употребляются существительные. У Маяковского класс «он тоже выпить не дурак» имеет значение «выпить любит». Вместо «любит выпить» сказано «не дурак выпить». Или, допустим, у Гончарова. Дело в том, что Тарантьев был мастер только говорить. Был мастер говорить. Умел только говорить. Вот что здесь, собственно, происходит. Поэтому перед нами сказуемое, которая представляет собой усложненную, модифицированную форму составного глагольного сказуемого. Если не выходить за рамки школьной программы, объяснение звучит примерно так. А вот предложение «я не безумец лезть под пули» труднее для разбора, потому что считать, что безумец является аналогом модальной связки составного глагольного сказуемого не очень-то получается. Обратите внимание на то, что это предложение, по сути дела, представляет собой результат стяжения сложно подчиненной конструкции в простое «я не безумец, чтобы лезть под пули». Вот, в принципе, как в более полном виде должна выглядеть эта конструкция. Составное глагольное сказуемое превратить в сложно подчиненную конструкцию невозможно. Нельзя сказать «он не дурак, чтобы выпить», а можно сказать «он не дурак выпить». Здесь «я не безумец, чтобы лезть под пули». Непротиворечивой, однозначной трактовки такие простые предложения не имеют. В школьной программе они не изучаются и для разбора детям предлагаться не должны. Если вы хотите, ну, сколько-нибудь адекватную лингвистическую интерпретацию, то придется говорить о том, что это результат стяжения сложно подчиненной конструкции в такую, которая выглядит как простое, но которая остается, тем не менее, сложной. Здесь есть часть «я не безумец» со своими подлежащим и сказуемым составным именным «не безумец», и здесь есть часть «лесть». «Лесть» — это отдельное сказуемое. Так что единственное, что можно добавить, еще существует в лингвистике такой термин «вторичное сказуемое». Можно считать, что здесь есть вторичное сказуемое. Но еще раз повторю, что предлагать школьникам подобные предложения для разбора неверно.
Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма.
Как это по-русски-то?
Отвлечемся от писем, и теперь я хочу прочитать вам фрагмент из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности». Эксклюзив. В канонических словарях этого слова пока нет. Есть только прилагательное «эксклюзивный», то есть «исключительный». Но, похоже, никуда нам от эксклюзива не деться. Получит он отдельную словарную квартиру. Мир бизнеса и сервиса нуждается в существительном со значением «нечто особенное, единственное в своем роде». Русский язык, наверное, слишком скромен. Из его корней ничего подобного не произрастает. Все синонимы, приходящие на память – уникум, раритет, феномен – либо греческого, либо латинского происхождения. И к тому же староваты. А современного потребителя можно заманить только навехоньким, эксклюзивным словечком. Вот и щеголяют им ювелиры и косметологи, производители автомобильных шин и мебельных гарнитуров. Почему так дорого? Ну, это эксклюзив. Годится декоративное словечко для названий, для вывесок. Читаем в интернете. Академия кулинарного искусства «Эксклюзив» провела профориентационную экскурсию. Да, кулинарный техникум, придуманный некогда сатириком Аркадием Хайтом и прославленный на эстраде Геннадием Хазановым, превратился теперь аж в академию. Чем не эксклюзив? А чаще всего мелькает заветное слово на обложках иллюстрированных изданий. Читайте, мол, наш эксклюзив. Такой-то поп-певец разводится в третий раз. Позвольте, а что здесь, собственно, исключительного? Вот недавно отмечал свое 80-летие один гораздо более уважаемый певец, который женился в юные годы один раз и навсегда. Показали на экране его самого и обаятельную супругу. Редкая гармония. Эксклюзив ли это? Пожалуй, нет. Это скорее был, говоря старинным словом, гвоздь телевизионной программы. Да, был раньше такой хороший журналистский термин – гвоздь номера. Это самый яркий, информационно значимый материал, на котором держится все остальное. Если, подойдя к киоску, я увижу в журнале или газете ошеломляющий гвоздевой заголовок, то тут же куплю издание. А от приобретения все похожего и от того унылого желтого эксклюзива, пожалуй, воздержусь. Напомню, я прочла фрагмент из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности».
А как это по-русски?
И еще один вопрос из письма петербургского пенсионера Бориса Васильевича Салова. «Оглашенный, — пишет наш слушатель, — это обидное слово, которым характеризуют человека, ведущего себя бестолково, шумно, сумасбродно. Но ведь по христианским канонам слово «оглашенный» всего лишь означает «желающий принять святое крещение, учащийся христианским догматам». Когда и как это слово смогло приобрести в нашем обществе такой негативный оттенок? Борис Васильевич, вообще-то перед нами достаточно интересная ситуация, которая происходила не только в русском языке, но и в ряде европейских языков. В частности, мы можем вспомнить, что слово «кретин», которое сейчас обозначает определенную степень умственной недостаточности, вообще-то восходит к латинскому слову «christianus», что означает «христианин». И изначально, видимо, предполагалось, что слабоумные люди, годны Богу существа, то есть это похоже на то, как на Руси воспринимали юродивых. Вот такая метаморфоза, слова, связанные с церковной жизнью или с христианской культурой, иногда могут обозначать для нас сейчас кажущиеся нелицеприятными или отрицательно окрашенными слова и понятия и представления. С оглашенным произошла, видимо, следующая история. Дело в том, что сама процедура довольно-таки длительная, и оглашенными называют не только тех, кто готовится к воцерковлению, но и тот, кто уже, собственно, в церкви во время этого присутствует. По-видимому, для людей, не связанных настолько глубоко с церковным миром, с ритуалами и с порядком ведения соответствующих обрядов, все происходящее в церкви выглядело достаточно сумбурно, было непонятно, бестолково, шумно. И вот отсюда появляется это значение кричать, как оглашенный, орать, как оглашенный, да, и вести себя бессмысленно. мысленно. Мы как-то уже говорили, что ровно таким же способом, например, в русском языке появилось слово «куролесить», которое вообще-то восходит к фрагменту древнегреческой молитвы «Эукурион», которую поет хор на высоте, на галерке, если так можно выразиться, собора. И вот когда под эти слова происходила перемена мест певчих, это производило впечатление какой-то сутолоки, сумятицы, и русский человек, увидев это и запомнив, что это происходит под слова «эукурион», стал называть такого рода явление «куролесить», да, бедокурить, опять же, вести себя неподобающим образом. Вот так вот иногда слова, которые берутся из церковной жизни, из церковных обрядов, принимают на себя, ну, не то чтобы негативный, но явно снижающий оттенок значения.
Как это по-русски-то?
Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма.
У меня в руках письмо от Нины Васильевны Ермолович из Петербурга. Нина Васильевна пишет: «Меня волнует фраза, которую когда-то применили ко мне. Это было очень давно, когда мне было 32 года. Сейчас Нине Васильевне намного больше. А фраза такая: простота хуже воровства. Это значит, быть вором лучше, чем простым бесхитростным человеком. Валерий Анатольевич и Михаил Яковлевич, ответьте мне, пожалуйста, хоть что-нибудь. Постоянно слушаю вашу программу, а вот пишу впервые». Ну, раз такой случай, то, конечно, Нина Васильевна, отвечаем. Дело в том, что простота, которая подразумевается в этой пословице, не та простота, о которой говорите вы. Хуже воровства – не та простота, которая свойственна бесхитростному человеку, а та простота, которая свойственна бесцеремонному человеку. Человеку, не привыкшему ни о чем, кроме себя любимого, задумываться. Человеку, не обращающему внимания ни на какие условности, не понимающему, что его свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Человека, который ведет себя только так, как ему удобно. Вот эта простота действительно хуже воровства. Так что, по всей видимости, вы, может быть, напрасно и упрекаете себя в чем-то или испытываете до сих пор волнение. Смысл совсем не тот, который вы здесь видите.
А теперь послушаем сообщение филолога Ирины Зайковской о студенческом жаргоне.
Жаргон – это разновидность речи, которая используется преимущественно в устном общении, отдельной, относительно устойчивой социальной группой. Студенческий жаргон объединяет людей как по профессиональному, так и по возрастному признакам. Термин «сленг» был заимствован в наш язык из английского, причем не очень давно. Поэтому наука о языке затрудняется дать ему четкое определение. Например, авторитетный лингвистический энциклопедический словарь говорит, что сленг – это то же, что жаргон, правда, с уточнением, преимущественно по отношению к англоязычным странам. Поэтому неспециалист вполне может употреблять термины «студенческий жаргон» и «студенческий сленг» как синонимы, хотя жаргон – более привычное, а потому и более понятное слово для большинства говорящих на русском языке. Что же такое студенческий жаргон? Это особый лексико-фразеологический слой языка, то есть набор слов и устойчивых выражений, используемых студентами. При этом очень сложно отделить слова и выражения, используемые только в студенческой среде, от слов и выражений общемолодежного жаргона, к которым относятся, например, такие экспрессивные наречия, как «по-любому», «реально», «стопудово» и другие. Кроме того, существует целый ряд слов, характерный для внутривузовского общения в целом. Такие слова, как «пара», «полуторачасовое занятие в вузе» или «зачетка», «зачетная книжка» используют в своей речи не только студенты, но и преподаватели. Попробуем выделить некоторые крупные тематические группы слов в общестуденческом жаргоне. Первая группа – это слова, связанные непосредственно с процессом обучения. Например, уже упоминавшееся слово «пара», а также особые названия предметов – «сопромат», «сопротивление материалов», «зарубежка», «зарубежная литература». Обозначение преподавателей. Препод – общее название. Обозначения преподавателей конкретных дисциплин весьма разнообразны. Это могут быть производные от названий предметов – физрук, немка, от имени или фамилии преподавателя, или метафорические – переносные обозначения, призванные отразить характерные черты конкретного преподавателя. Например, нелюбимого преподавателя студенты могут назвать ОРЗ, что расшифровывается как «очень редкая зараза». Существует и обозначение для знакомых каждому студенту реалий. Например, студень – это студенческий билет. Вторая группа – слова тематической группы экзамены. Здесь можно выделить особые названия отметок, например, обозначение двойки – банан, параша, твикс, гусь, а также названия различных типов шпаргалок. Шпора – как общее название, бомба – шпаргалка на крупном листе, папирус или веер – шпаргалка на длинной тонкой полосе бумаги, сложенной по принципу веера. К этой группе слов примыкают различные названия стипендии – степуха или степа. Третью группу составляют различные пространственные обозначения, например, названия аудиторий или других помещений. Они обычно специфичны для каждого вуза и даже факультета. Например, женский туалет на филологическом факультете РГБУ имени Герцена называют Red Club, потому что стены этого помещения выложены красным кафелем. Напоследок можем заметить, что практически каждый вуз и многие факультеты имеют в студенческой среде неофициальные названия. Например, университет технологии и дизайна часто называют «тряпочкой», а Санкт-Петербургский государственный университет обозначают просто как «большой университет».
Напомню, сегодня мы не принимаем ваши звонки, а целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма.
У меня в руках письмо от Евгении Григорьевны Граевской из Москвы. Евгения Григорьевна обращается непосредственно ко мне. И вот почему. Она пишет: «Не вполне согласна с вашим ответом на вопрос по поводу бобра. Вы сказали, что случай с бобром аналогичен ситуации с займом. Это не так. Я экскурсовод и использовала слово «бобер», думая, что это правильно, как вы и сказали в передаче. Но однажды один из экскурсантов сделал мне замечание, сказав, что правильно говорить «бобр». Я стала рыться в словарях и справочниках и убедилась в том, что он прав. Бобр – животное, бобер – мех бобра». Использование слова «бобер» в значении зверя – это допустимый, но просторечный вариант. Пользуясь случаем, хочу задать вопрос об использовании собирательных числительных, добавляет Евгения Григорьевна. Когда-то очень давно в «Новом мире» была напечатана повесть под названием «Роди мне три сына». Не помню имени ее автора, но помню, как меня резануло название. Но вот как правильно? Трех или троих сыновей? Или у нее двое сыновей или два сына? Спасибо. Евгения Григорьевна, спасибо прежде всего вам. Вы совершенно правильно поправили меня. Действительно, я тоже, естественно, проверил по словарям. Действительно, верная рекомендация употреблять для наименования животного слово «бобр». Нежелательно по отношению к нему говорить «бобер». А «бобер» — это мех бобра. Что же касается собирательных числительных, то... Когда речь идет о лицах мужского пола, считается предпочтительным использовать именно это. Поэтому лучше троих, а не трех сыновей, и у нее двое сыновей, и значительно хуже у нее два сына. Повторяю, если существительные одушевленные мужского рода, то предпочтительнее употреблять по возможности собирательные числительные.
А как это по-русски?
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
В одной из прошлых программ нам на пейджер пришел вопрос, на который мы не успели ответить. Любовь спрашивает, правильно ли давать название магазину компрессора? И вообще, как правильно определить «а» или «ы» во множественном числе? Ну, прежде всего, в том, что касается названия магазина, на мой взгляд, его владельцы, конечно, поторопились с использованием достаточно сниженной просторечной формы слова «компрессор» в заглавии. Ибо все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы в заголовках магазинов, газет, телевизионных и радиопрограмм звучал правильный русский литературный язык. Дело в том, что слово «компрессор», так же, как и существительное мужского рода с нулевым окончанием, действительно испытывает, часть этих существительных действительно испытывает варианты окончаний во множественном числе именительного падежа. Ну, все мы слышали редакторы, редактора, корректоры, корректора и так далее и тому подобное. Вот слово «компрессор», попадая в этот же ряд, вообще-то подвергается тем же правилам, что и остальные слова подобного рода. исторически правильным, традиционным будет все-таки окончание «ы». Поэтому правильно это слово произносить как «компрессоры». Форма на «а» является либо профессиональной, может быть, кстати, вот это сподвигло владельцев магазина дать столь корявое название, либо это просторечие. В таком случае подобного рода формы находятся за гранью русского литературного языка. Проблема, правда, заключается в том, что тенденция, которая наметилась еще в конце XIX века у такого рода существительных ставить окончание «а», а не «ы», становится с каждым десятилетием все сильнее и сильнее. Мы как-то уже неоднократно говорили, что еще в конце XIX века, в начале XX гимназистов учили говорить правильно «поезды», а не «поезда», «домы», а не «дома». Понятно, что такого рода формы множественного числа в современном русском языке совершенно невозможно. В этом случае в качестве рекомендации я бы все-таки рекомендовал время от времени проверять формы множественного числа в словарях, причем даже в орфографических словарях даются правильные написания. Возвращаясь к вопросу Любови, еще раз подчеркну, что правильная форма слова «компрессор» — «компрессоры».
Как это по-русски-то?
К нам по электронной почте пришло небольшое письмо от Дружинина Ирины Аркадьевны из Екатеринбурга. Вопрос краткий, но весьма емкий и, видимо, что называется, наболело. По радио часто звучат неправильные формы глагола «начать», пишет Ирина Аркадьевна. Проговорите, пожалуйста, как все-таки правильно нужно произносить этот глагол. Ну, почему вопрос перед нами не стоит? Итак, дело в том, что глагол «начать» относится к разряду достаточно частотных, и, видимо, с этим связана ошибка в произношении форм прошедшего времени. Хочу еще раз подчеркнуть, что единственно правильным будут следующие формы. «Начал», «начала», «начали». Все остальное является нелитературным и, в лучшем случае, просторечным.
А как это по-русски?
У меня в руках письмо от нашего слушателя из Приморска Ленинградской области Олега Александровича Ласкарева. Само письмо интересно, поэтому я его прочитаю. Сейчас, пишет Олег Александрович, я читаю историю Белозерского края. Очень интересно. Кончилось смутное время. После изгнания польско-литовских и казачьих отрядов по указанию Михаила Романова в 1613-14 и 1617-18 годах проводились дозоры и описания Белоозера. Читаю дозорную книгу 1617-18 годов. И вот мои вопросы. Цитата. «Храм был ружной, сожгли литовские люди». На Белеозере в городе церковь соборная Ружная или Ружная святого Василия Кесаринского. Церковь Ружная Преображения Господа нашего Иисуса Христа. Вопрос. Ружная – это какая? Ответ. Прилагательное «ружный» или «ружной» образовано от слова «руга». Возможно, его произносили с ударением на последнем слове «руга», но я произношу его как «руга» по той причине, что образовано оно от греческого слова, вернее, оно заимствовано из греческого, где означает «жалование». Высказывается такое предположение Владимира Ивановича Далем, что, возможно, существовал глагол «ружить» в русском языке когда-то, который имел значение «вооружать», «снабжать». Но более вероятным представляется все-таки заимствование из греческого языка. Сам Владимир Иванович Даль пишет, что «ружный» — это церковная земля и угодья, отведенные на содержание всего причта. Или это годичное содержание попу и причту от прихода, годичное содержание деньгами, хлебом и так далее. Но это не очень хорошо все объясняет, почему же, собственно, такое название. Поэтому немного истории. Русские князья часто посылали милостыню хлебом, солью, деньгами, воском и прочим из своей казны в монастыри, а последние, испросив грамоту великокняжескую, обращали эту милостыню в постоянную ругу, то есть они испрашивали такой документ, на основании которого они имели бы право ожидать такого вспомоществования от государства, ну, от князя, например, каждый год. Ко времени Стоглавого собора ругой пользовались очень многие монастыри, ввиду чего был возбужден собором вопрос об отнятии руги от некоторых более богатых обителей. Иван Грозный сказал, что отец его, Василий III, путешествие для богомолья, давал монастырям как богатым, так и бедным милостыню в приказ, то есть единовременно. В приказ значило здесь единовременно. Хлеб, соль, деньги, воск на свечи, мед на кутью, пшеницу на просфоры. Также поступала потом и мать его Елена. Но с тех пор, за время малолетства царя, то есть Ивана Грозного, но еще не Грозного, многие монастыри обрели грамоты на получение этой милостыни впрок, то есть постоянно. А некоторые монастыри и приходские церкви стали получать ругу из казны, хотя у них есть села, свои собственные села и другие доходы. Собор решил, чтобы после тщательного расследования монастырям большим и малым, которым Василий Иванович давал милостыню впрок, давать ту же милостыню впрок в ругу. А если монастыри получали милостыню только единовременно и могут прожить без руги, то царь может решить, давать ли им впредь ругу или нет. Однако, если монастыри и церкви, доставшие себе грамоты на получение казенной руги, бедны и прожить без нее не могут, то царю было бы достойно и праведно жаловать их ругой, как и прочие убогие монастыри и церкви, не имеющие ниоткуда помощи. Таким образом, ружная или ружная церковь – это церковь, которая финансируется государством, ну, тем государством, которое существовало в ту эпоху. Об этом можно было бы, конечно, еще рассказать, но есть следующий вопрос, который задает Олег Александрович. Новая цитата из все той же самой книги «Дозоры и описание». Дозорная книга 1617-18 годов. «Место пусто каменщика Куземки Плешивцева. Запустело лет с полтретятца». Или «Место пусто каменщика Меньшичковская Будалова. Запустело лет с полтретятца». Ну и еще две аналогичные цитаты. Наш слушатель спрашивает, полтретятца – это сколько? Сколько это, Валерий Анатольевич? 25. Это 25. Это половина полтретя, полтретьего десятка. Это 25.
Как это по-русски-то?
Следующий вопрос. Снова цитата. «Дом пуст посадского человека Трошки Микитина. Животом был худ, ходил на судне в Ярыжных, умер в таком-то году». Ярыжный – это кто? Ярыжный или Ярыга – это такая категория населения в России. Эти люди выполняли определенные государственные повинности. Государство назначало. То есть это род службы, но только это не воинская служба. Относится это понятие к XVI-XVIII векам. Различались судовые ярыжные люди, ямские ярыжные люди и земские ярыжные люди. Судовые – это чернорабочие, грузчики, бурлаки, гребцы. Их набирали из холопов, беглых и обедневших крестьян и посадских людей. Ямские ярыжные люди – погонщики или грузчики на ямских подводах. Что такое ямской, вы знаете по истории слова «ямщик». Ну и, наконец, земские ярыжные люди – это низшие служители в приказах, низшие служители даже в полиции. Их набирали из волостных жителей, а на службу их направляла крестьянская община. То есть, действительно, это был род такой, можно сказать, государственной службы.
Передо мной лежит письмо, электронное письмо от Вараксина Андрея, где он приводит несколько комментариев по поводу разных сюжетов и разных ответов на разные вопросы в некоторых наших предыдущих программах. Итак, ноль или нуль? Андрей пишет, в передаче было сделано предположение, что нуль – это в науке, например, абсолютный нуль в физике. Но я учился в ленинградской школе, пишет Андрей, и у нас и учителя, и школьники говорили «ноль». Помню, как в 8 классе шок вызвало произношение «нуль» у школьницы, приехавшей из другого города. В 70-х годах учился в политехническом институте, преподаватели насчитались грамотными. И физики, и математики, и преподаватели технических дисциплин все говорили «ноль». И у меня напрашивается предположение, что варианты произношения «ноль» и «ноль» или «нуль» определяются географическими или какими-то другими факторами. Так ли это? Ну вот, Андрей, мы действительно говорили о том, что если мы обратимся к грамматикам современным, то считается, что «ноль» и «нуль» — это то, что называется в науке орфоэпические варианты. То есть вообще слова абсолютно равны по своей значимости и по употреблению. Однако, действительно, употребление в непринужденной речи позволяет нам говорить о том, что все-таки слово «ноль» гораздо более распространено, чем слово «нуль». Это во-первых. А во-вторых, вот позвольте с вами не согласиться, в некоторых ситуациях мы слово «нуль» скорее услышим чаще, чем слово «ноль». Но, например, 3 градуса ниже нуля или нуля. Можно услышать и то, и другое, но мне представляется, что ниже нуля или выше нуля мы слышим чаще, чем ниже нуля или выше нуля. С другой стороны, когда мы говорим о комментировании, допустим, какого-то спортивного соревнования, то, конечно, скажут счет 0-0. 0-0 мы не услышим. И вот абсолютный нуль, вот хотите верьте, хотите нет, я тоже несколько раз и слышал, и видел в напечатанных текстах. А вот предположение о том, что «нуль» говорят где-то за территорией Петербурга, а «ноль» преимущественно в Петербурге, я не могу разделить. Мне кажется, что никаких географических различий в употреблении этих двух слов нет. Видимо, просто в вашей, скажем так, языковой, речевой биографии случилось, что вы впервые услышали «нуль» от приехавшей из другого города барышни. Но это совсем не означает, что в других городах говорят «нуль», а в Петербурге «ноль».
Как это по-русски?
Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач.
У меня в руках письмо от Раисы Павловны Бояршиновой из Колпино. Надеюсь, что я поставил ударение в фамилии правильно. Вот что пишет Раиса Павловна. Дело в том, что письмо довольно большое, но я сейчас остановлюсь на одном вопросе. Раиса Павловна пишет: «У меня просьба помочь мне с ударениями в русских словах. Есть ли общее правило по аналогии с английским языком, где в большинстве слов ударение ставится на первый слог?»
Ой, какое сомнительное правило.
Действительно сомнительно. На самом деле такого правила в английском языке нет. Верно ли то, что во многих английских словах ударение ставится на первом слоге?
Потому что они сами короткие, там либо первый, либо второй.
Может быть, чаще, чем в русских словах. Может быть. Но, тем не менее, я всегда привожу один и тот же пример. Русское слово «контроль», когда мы переходим на английский язык, мы норовим произнести его с ударением на первом слоге. Между тем, в английском оно тоже произносится с ударением на втором слоге. Вот хотя бы один пример. Но Раиса Павловна продолжает. Или во французском языке, где оно ударение чаще ставится на последний слог. «Я понимаю», — продолжает Раиса Павловна, «что в русском языке с ударением сложнее. У нас 6 падежей, мы склоняем существительные. Сохраняется ли при склонении ударение на основе, то есть на корне, или оно может переходить на суффикс или окончание? Правила меняются. Коснулись ли они ударения в словах, в основном в существительных?» Раиса Павловна, универсального правила, которое можно было бы сформулировать так, чтобы его мог запомнить школьник, чтобы его мог запомнить человек, не занимающийся русским языком профессионально, не существует. Я, возможно, займу довольно много времени, но я постараюсь привести вам пример, касающийся только одной группы слов. Это русские существительные мужского рода с нулевым окончанием в начальной форме. То есть слова типа «стол». У них в начальной форме на конце ноль звука, это называется нулевое окончание. Вот посмотрите, есть слова типа «стол» или «дурак», «косяк», «дождь», «стояк», «столб». Во всех этих существительных в начальной форме ударение на корне. «Стол», «дождь», «столб». В формах косвенных падежей ударение переходит на окончание. «Стола», «столу» и так далее. В форме множественного числа во всех падежах ударение на окончание. Но это одна группа. Вторая группа. Ну, такие слова, как «класс». Если мы начинаем изменять слово «класс» по падежам, мы получаем «класса», «классу», «о классе» и так далее. В формах множественного числа ударение остается на том же самом корне. Можно подумать, а может быть, это касается только заимствованных слов, ведь «класс» — это заимствованное слово, в отличие от «стол», например. Но вот вам, пожалуйста, слова «наст» или «мед» или «без».
Или «договор».
или договор. У них с ударением то же самое. Племен минувших договоры. Ну, сегодня договора, говорят бухгалтеры, но, тем не менее, основной вариант все-таки этот. Значит, предположение о том, что работает заимствованный или исконный характер слова, не проходит. Вот еще одна группа слов, относящихся к этому же типу склонения, но не к этому же акцентному типу. Слова типа «мастер», «шторм» или «тополь» или «лес». У них в единственном числе основа сохраняет на себе ударение «мастер», «мастера», «мастеру», а во множественном числе ударение переходит на окончание «мастера», «шторма», «тополя», «леса». Еще одна группа слов. У этих слов в единственном числе ударение на основе, во множественном числе ударение на окончание, но это окончание не «а», а это окончание «ы», например, «час», «часы», да, или «пол», «полы», «натирать полы». Значит, это отдельная группа слов. А добавьте сюда еще такие слова, допустим, как «конь». У этого слова в именительном падеже, как в единственном, так и во множественном числе ударение на корни, «конь» и «кони». А во всех остальных падежах и в единственном, и во множественном числе ударение на окончание. Это я перечислил еще не все группы. Вот попробуйте себе представить, можно ли сформулировать простое правило, которое было бы так же легко запомнить, как то, что во французском языке ударение всегда ставится на последний слог. Это нереально. Поэтому, может быть, я не обрадую вас этой рекомендацией, но без словаря здесь не обойтись. Раиса Павловна еще спрашивает, может быть, изменились какие-то нормы ударения. Например, пишет она, коснуться локтем или локтем, как говорит наш инструктор по лечебной физкультуре. Нет, не изменилось. Локтем. Стоя перед камерой или стоя перед камерой. Перечислены названия передач и телевизионных каналов, где наша слушательница это услышала. Нет, конечно, никакого стояния существует, только стоя. Бомжи или бомжи? Ну, конечно, все-таки бомжи. Шрифтов или шрифтов? Вот здесь колебания, здесь возможны оба ударения. Подобно гвоздю или подобно гвоздю? Ну, конечно, подобно гвоздю. Ярмарка слыла или слыла? Конечно, слыла. И это старая рекомендация, здесь ничего не изменилось. Обработывать или обрабатывать? Обработывать – устаревший вариант. Так говорили и писали еще в XIX веке, сегодня только обрабатывать. Кстати, с ударением здесь ничего не произошло, все осталось по-прежнему. Должен поблагодарить Раису Павловну за интересный вопрос.
Как это по-русски?
Очень короткое письмо пришло от Фалиной Нины Федоровны из Петербурга. «Здравствуйте, уважаемая передача», — пишет наша радиослушательница. «Слушая радио, я считаю, нужно учиться правильно, грамотно говорить, но недавно прозвучало выражение «озвучили телефон». Что это такое? Возмущена до глубины души? Или я что-нибудь не понимаю?» Нина Федоровна, ну, мы уже много раз говорили о том, что в современном русском языке, особенно под влиянием, по всей видимости, речи чиновников, речи людей, которые часто связаны с какими-то административными документами и делопроизводством, используется слово «озвучить» в значении «огласить». Само по себе слово, сам по себе глагол существует в русском языке, и он зарегистрирован довольно-таки давно, ну уж точно с 30-х годов 20 века. Почему? Потому что у слова «озвучить» есть одно значение — это сделать звуковую дорожку к фильму. Мы помним, да, что фильмы, ну, мы не говорим сейчас про цифровое кино, да, первоначально записывается изображение, а потом актеры в студии записывают голосовую дорожку, то, что сейчас еще называется в сленге саундтреком. Так вот, глагол «озвучить» в таком значении может и должен употребляться. Когда же мы используем глагол «озвучить» для вместо слова «огласить» или «придать огласке», то в этом случае это не очень удачно, но, к сожалению, Нина Федоровна, по всей видимости, за этим будущее. А вообще, это можно попытаться объяснить хотя бы тем, что язык ленив и экономен так же, как и человек. И если в языке уже существует какое-то слово, обозначающее то или иное явление, и оно однозначно, то очень велика вероятность того, что у него рано или поздно появится второе, а потом, может быть, и третье значение. Уж слишком, видимо, русскому человеку было жаль терять такой глагол «озвучить», только только для обозначения какого-то уже тем более и неактуального сейчас процесса. Да? Вот, видимо, поэтому мы решили, что уж больно хорошо будет прозвучить телефон, озвучить телефон. Но еще раз подчеркну, Нина Федоровна, конечно, это пока не нормативно, и в программе лучше уж тогда сказать, мы сейчас произнесем телефон или прозвучит номер там, телефона или что-нибудь в этом духе.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Наш постоянный слушатель Евгений Александрович Гусев из Петербурга, который всегда подписывается «Пенсионер», задает вопрос, как все-таки правильно, бряцать оружием или брецать оружием? Потому что сейчас в средствах массовой информации, на радио и телевидении, пишет наш радиослушатель, постоянно можно услышать ударение на первом слоге «бряцать оружием». Вы правы, Евгений Александрович, в русском глаголе «брецать», так же, кстати, как и в производном от него существительном «брецание», ударение должно падать только на второй слог. И все современные орфоэпические словари подчеркивают, что ударение на первый слог «бряцать» — это неправильно. Это грубая орфоэпическая ошибка.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!